Доброе утро, братья и сестры. Давайте будем начинать наше поклонение. Вот, это действительно хороший день для того, чтобы мы прославили Бога, потому что Бог специально делил этот день для того, чтобы мы приходили и собирались вместе и прославляли Его имя, поклонялись и общались. Вот, поэтому у нас сейчас будет так, будем так как бы говорить, вначале пройдет такое общее поклонение, вот, а потом у нас, может быть, будет там личная беседа или что-то. Ну, в смысле, чтобы мы не спешили расходиться. Вот, когда закончится основное поклонение, чтобы мы, может быть, провели время с теми людьми, вот, с которыми мы в хороших отношениях, или, может быть, даже с теми людьми, с которыми мы не знакомы. Вот, это время, вот, воскресенье, весь день Бог отделил для того, чтобы мы общались и получали то, что нам нужно потом будет понести и показать тем людям, вот, которые нас окружают в этом мире, в наших семьях, там, на нашем месте учебы, на нашем месте работы, вот, ту любовь проявить друг другу, получить друг от друга, вот это общение, которое, оно развивает наши отношения, вот, оно должно присутствовать, и не только вот на протяжении вот этих полтора часа, которые будут сейчас идти, а и когда это закончится. Поэтому не спешите расходиться после служения, проведите время вместе, пообщайтесь. Наше служение не заканчивается после того, как мы помолились там последней молитвой. Это просто, будем так как бы говорить, закончилась официальная часть. Вот, сейчас давайте встанем, помолимся, будем петь, будем слушать Слово Божие. Вот, и проведем такое время общего поклонения. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты великий Бог, за то, что нету подобного Тебе, Господь, и нету такого, как Ты. И только Ты один, такой великий, Господь, и всемогущий, согласился прийти на землю, чтобы спасти каждого из нас. Согласился пролить свою кровь и отдать свое тело на растерзание, чтобы, Господь, мы были спасены. Это большая милость, Господь, и очень большая жертва с Твоей стороны, которую мы никогда не сможем оценить. И только, может быть, когда мы предстанем перед Тобой, мы, может быть, действительно, наверное, и то частично поймем, вот, насколько великую жертву Ты сделал для каждого из нас. Господь, помоги нам учиться у Тебя быть такими же, помоги нам учиться у Тебя поступать так же, любить так же и жертвовать так же, как Ты, Господь. И это, чтобы это было безусловно, чтобы это было просто потому, что мы любим. Господь, учи нас любить, Господь, и учи нас принимать любовь и от Тебя, и от других, чтобы действительно все было в гармонии, так, как Ты задумал. И прими сейчас нашу хвалу, прими наше поклонение, пусть ей будет слава и хвала, потому что только Ты этого заслуживаешь, только Ты заслуживаешь всей хвалы, всей благодарности и всех слов восхищения от нас и от каждого человека, который живет на земле. Господь, пусть тебе будет слава и хвала Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте вместе петь.
Ты тот, кого я так люблю.
Сейчас во время следующей песни мы будем собирать наши пожертвования для Бога. Вот, это будет финансовое служение, поэтому давайте участвовать с радостью, давайте жертвовать это действительно с большим сердцем. Вот, и Бог благословит нас и будет всегда рядом с нами, позаботится о всех наших нуждах.
Ищите прежде Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам. Аллилуйя, аллилуйя. Просите и получите, ищите.
Дякуємо тобі щиро за цей день, за цей ранок і за те, що ми можемо тут зібратися, Господи, і вклонятися тобі. І дійсно, Господи, бажаємо, щоб царство Твоє вже сюди прийшло, Господи, і бажаємо бути частинкою цього царства, Господи, і ми його шукаємо. І навіть тоді, коли ми гроші ці віддаємо у славу Твою, також ми, Господи, шукаємо Твоє царство. І бажаємо, Господи, щоб ці кошти, всі служителі, хто має відношення до цих коштів, могли мудро розпоряджатися. Даруй нам мудрості, як нам жити і витрачати ті кошти, які в нас залишаються. І нехай ти також в цьому будеш прославлений. Господи, ми любимо тебе, ми вклоняємось тобі, тому що ти наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Дорогий великий Господь, ми обращаємося к тебе і благодарні тебе, Боже, що ти благословив, Боже, нас і посилаєш нам нужди, Господь, у нас є щось, какие-то неурядицы, Боже, Ты благослови, все разреши, и усмотри, у кого, кто болен, есть ли у кого проблемы там с работой, Боже, Ты благослови тоже этим. И за все Тебе пусть будет слава и хвала, Боже. Охраняй, берега каждого. Отец и Дух Святой. Аминь.
Боже, просим Тебя за нашу страну, за Украину, пожалуйста, просим Твоего исцеления для нашей страны. Просим Тебя, чтобы Ты прославился в нашей стране. Просим, чтобы в нашей стране было пробуждение, чтобы как можно больше людей познали Тебя как личного Господа и Спасителя. Просим Тебя, чтобы вот война успокоилась, чтобы вот все конфликты улеглись, и чтобы даже в этом прославился Ты. Боже, благослови, пожалуйста, нас, и будь с нами во имя Христа, просим Тебя. Аминь.
Я приглашаю преподавателей и всех учащихся воскресной школы сюда выйти. Мы будем молиться о вас, благословлять на эти занятия. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты прикоснулся сейчас каждому преподавателю воскресной школы, кто будет заниматься с детьми, чтобы Твоя любовь, она перенеслась Духом Твоим, Боже, и наполнила сердца детей. И каждое сердце ребенка, оно познало Тебя, прочувствовало. И чтобы в каждом сердце и в уме запечатлелся Ты на всю жизнь. Боже, благослови, наполни, благослови терпением и любовью к детям преподавателей. Благослови, чтобы в свое время, когда придет время посещения, чтобы каждый, кто в семье верующих, кто ходит в воскресную школу, в нашу церковь, чтобы отозвался на Твой призыв, Боже, чтобы приняли Тебя, живого Бога, и посвятили Тебе свою жизнь, Господь. Пусть это время будет таким плодотворным, и во славу Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Пока дети расходятся, Так, ладно. Чуть-чуть позже будет у нас поздравление. Сейчас хотел бы, как сказать, ну, может быть, кто-то знает, кто-то видел, кто-то в курсе. Вот наш Женя вернулся с армии, его отпустили, вот, или освободили, точнее, можно сказать, как бы так. Вот. И мы хотели бы еще раз просто показать, как вот полтора года назад, как мы его провожали, вот, и потом поблагодарить Бога за то, что он, ну, пригласим его сюда, помолимся, поблагодарим Бога за то, что он хранил все это время и был с ним, и он благополучно вернулся обратно. Давайте посмотрим вот то время, как это было полтора года назад. Сейчас 24 апреля, 3:34 ночи, мы отправляем нашего Жеку в армию, вот поэтому мы сейчас с ним попрощаемся.
Мы рады его отдать в хорошие руки, но не вышло, отдали в какие были. Если он сейчас выглянет в окно, можно последний раз посмотреть на него и пустить скупую слезу, вот, написать письмо, ну, как бы так, как-то так, да.
Конечно, не всі члени нашої команди сказали тобі пару ласкових, але я за них скажу. Ми тебе любимо, будемо сумувати. До скорої зустрічі.
Мы не совсем тот ролик включили, вот. Там в конце было написано «Осень 2016-го прийде скоро». Ну, вот. И вот осень 2016-го наступила, и действительно это время пролетело, как бы, ну, для него, может быть, не быстро, для нас быстро, мы же были делом заняты, вот. А он в штабе сидел. Вот. Поэтому мы хотим его пригласить, чтобы он, может быть, сказал пару слов, вот, поблагодарил, может быть, церковь за все молитвы, за всю помощь, за поддержки, потому что, если вы помните, мы не один раз сделали акцию для их части. Вот, ну, в принципе, он сейчас сам скажет.
Ну, в принципе, да. Хочу поблагодарить всех за поддержку, за молитвы, за, не знаю, может быть, то, что я еще не знаю, что вы сделали для меня, но вы это сделали. Ну, как-то так. Отслужил я украинскому народу, теперь буду служить Богу и людям. Все.
Сейчас мы, да. Сейчас мы помолимся, это действительно для нас это очень радостная новость, потому что хоть кто-то возвращается, а то, что в последнее время мы со всеми прощаемся и прощаемся, вот, а тут хоть кто-то уже вернулся. Вот, поэтому сейчас давайте помолимся, вы можете оставаться на своих местах, братья и сестры, мы поблагодарим. Боже, благодарю тебя за то, что ты хранил Женю, за то, что ты был всегда рядом с ним, за то, что его поддерживал, за то, что ты ему помогал быть там, Господь, верным тебе, за то, что он ходил там в церковь, за то, что он был светом и примером, вот так, как он мог, так, как он умел, он светил и был таким свидетельством для людей, которые его окружали. Помоги же с этим людям, может быть, как-то задуматься и в будущем, может быть, встретиться с тобой, или, может быть, в ближайшем будущем, чтобы они действительно приняли тебя в свою жизнь и посвятили тебе свою жизнь и жили вместе с тобой. Господь, я тебя прошу, благослови сейчас Женю тут, в его служении, Господь, усмотри все, что необходимо, вот, для того, чтобы он был хорошим, эффективным и верным тебе служителем. Вот, и очень сильно тебя благодарим за то, что все нормально, он благополучно вернулся домой, и в этом твоя большая милость. Аминь. Все, присаживайся. Кстати, один парень у них, ну, во время их несения службы все-таки погиб. Если помните, мы говорили, вот, во время там того, как они стыковали понтоны, он типа ушел под воду и, как говорится, не вернулся. Вот. Но, слава Богу, Женя хранил нашего, Бог хранил нашего Женю, и все нормально. Также на этой неделе день рождения у Коли Яблоновского. И вот его друзья хотят поздравить его. Ага, тут даже не один подарок. Это Яша с намеком Коле дарит такой подарок. Да, это хорошо. Также хотим мы поприветствовать гостей нашей церкви. Если в нашем зале есть люди, которые первый раз посетили подобную евангельскую церковь, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вас поприветствовать и подарить вам подарок, который обычно мы дарим новым людям. Вот это Новый Завет. Но, как мы видим, все свои туда. И если есть в нашем зале те люди, которые из других церквей сегодня вместе с нами на поклонении, тоже, пожалуйста, поднимитесь. Мы хотим вас видеть, передать привет вашей церкви. Давайте передадим. Так, и сейчас Яша хотел с кем-то попрощаться, да? Ну, с женщиной.
Братья и сестры, у нас есть наша сестра Лида. Вот, она переходит сейчас в другую церковь и будет посещать церковь в Киндике. Там есть, правда, не знаю, как она называется, но, в общем, мы хотели бы ее с миром тоже отпустить, потому что, ну, она живет в том районе, ей там близко, вот, и ноги не совсем ходят всегда. Вот, поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Да, давайте мы помолимся. Господь, мы очень благодарны Тебе за сестру Лиду, благодарим Тебя за то, что она вот многие годы вот в церкви этой была, и мы ее видели, и радовались, Господи. Сейчас просим Тебя о том, чтобы Ты благословил ее. Благословил, Господи, ее там служение в той церкви. Помоги, Господи, чтобы и со здоровьем она могла как-то вот все равно посещать церковь и показывать свою любовь и соседям, и близким, и родным. Господи, просим Тебя. Мы молимся к Тебе, благослови ее. Во имя Христа. Аминь. Да, пусть вас Бог благословит. Да, да, с миром. Присаживайтесь, пожалуйста.
Доброе утро, дорогие братья и сестры. Знаете, я раньше, ну, в последнее время не так часто, а вот раньше часто слышал о том, что вот люди сожалеют о том, что вот современная церковь такая слабенькая. Вот в древности вот это была сила. Да? Вот особенно изучая книгу Деяний Апостола, вот жизнь ранней церкви, то многие люди говорили, типа, вот в ранней церкви было все классно, и Дух Святой прилагал спасаемых к церкви. Вот такая идеальная картинка была. Вот. Я вот раньше это слышал очень часто. И я когда как бы вот это слышал, тоже думал, типа, ну, наверное, да, наверное, реально раньше было классно, а сегодня слабо. Вот. Понятно, в основном все обращали внимание на что? На то, что там творились великие чудеса, да, проповедь распространялась там, ну и так далее. И считалось, что эта церковь идеальна, вот она идеальна, вот такие братские взаимоотношения, сила Святого Духа, все было просто супер. Вот, потом, правда, прошли годы, я как бы больше вникал в Новый Завет, его изучал, вот, и сегодня являюсь преподавателем в институте, вот как раз Новый Завет читаю, вот, то я как-то уже стал немножко по-другому смотреть на все это. Вот, и давайте с вами посмотрим, какая же была обстановка в этой церкви. Вот, мы с вами продолжаем Деяния апостолов изучать, надеюсь, вы помните об этом, и сейчас у нас начало 6 главы. Давайте посмотрим на первый отрывок 6 главы, это с 1 по 7 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пешись о столах». Ну, более понятно, заботьтесь о столах. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного верой Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолом, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились верой». Итак, мы с вами видим вот в этом отрывке, да, что в ранней церкви появляются проблемы. То есть она была не такая идеальная, как мы иногда себе рисуем. Потому что обычно мы замечаем какие вещи. Видим, что вот, ну, в соседнем огороде всегда лучше, правильно? То есть у нас проблемы, а вот у них было все классно. Но на самом деле у них тоже были проблемы. Вот очередная проблема. Кстати, это не первая проблема. Если вы помните, уже до этого, до 6 главы уже были какие-то проблемы в ранней церкви. Помните? Попробуйте вспомнить, что у нас было. Мы же изучаем, да, я надеюсь, вы там что-то пишете, где-то отмечаете. Не обязательно вы как бы скачиваете их, повторно переслушиваете, но, наверное, какие-то там заметки у вас есть, да? Анания и Сапфира, да. То есть, помните, была проблема Анании и Сапфиры, да? То есть, ранняя церковь, вроде бы все идеально, но вот были проблемы. Вот, как эта проблема решилась, мы все с вами помним. Здесь очередная проблема, в какой-то мере даже более серьезная проблема, потому что там какие-то члены церкви просто решили обмануть, решили заработать популярность, вот решили просто вот так вот красиво заработать себе имидж. Здесь проблема в конфликтах, да? Итак, посмотрим. Что мы видим? Ропоту эллинистов на евреев за что? За то, что их вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. То есть, ну так, условно говоря, не поделили еду. Ну, я иногда это так в шутку называю, не поделили секонд-хенд. Давайте вспомним, кто такие эллинисты. Ну, эллинисты, правильнее читать, наверное, эллинисты, но вот в синодальном у нас эллинисты. Вот, мы уже проповедовали и уже упоминали о том, кто такие эллинисты. Кто такие эллинисты? Включайтесь, просыпайтесь, а? Евреи, которые что? Из Арсения, да, отлично, хорошо, что вы хорошо слушаете, да? То есть не стоит эллинистов путать с эллинами. Вот эллины – это язычники. Вот легко запомнить, если вы знаете, как Греция звучит на греческом, да, на Эллада, да. Эллада, вот Эллин – это житель Эллады. Вот, это язычник, это грек. Вот, а эллинисты – это евреи, которые жили там, в Арсении, за территорией Палестины. Почему их называли эллинисты, да, вот, потому что вот они евреи, но которые жили за пределами Палестины. И вот мы видим, что в ранней церкви у них проблема. Вот, эллинисты и настоящие евреи, вот, у них были какие-то там, неприязнь. Понятно почему, потому что евреи считали себя чистокровками, вот они считали себя вот просто, ну, те, которые жили всегда на территории Иудеи, они себя считали чистыми. Вот, а те, которые, ну, помните, да, вот самаряне, то отдельный разговор, потому что самаряне, ну, мы знаем с вами, да, что иудеи с самарянами не сообщались, да, потому что самаряне это уже полукровки, язычники, то вообще, я молчу про них, отношение к язычникам было как к собакам, вот, реально как к собакам, вот, а эллинистам, ну, они евреи, они-то по крови такие, как мы, но из-за того, что они покинули территорию Святой Земли, они как бы осквернились тем, что они жили на языческой территории. Вот. Кстати, что интересно, вот эту проблему мы потом в истории церкви будем встречать повсеместно. То есть эта проблема, вот, которую поднимает здесь Лука, вот, то мы видим, что она потом будет преследовать как бы всю историю церкви. Почему? Потому что всегда, вот, всегда одна нация считает себя выше другой. Ну, это есть, да, вот кто-то считает нас более худшей нацией, а кого-то считаем мы более худшей нацией, да, вот. Ну, я не знаю, как вы, но я часто слышу, когда, ну, мы белые, да, как мы себя называем, белые, да, вот, мы так с пренебрежением относимся к кому? Ну, к темным, да, не обязательно даже к черным, а просто даже там к всяким армянам, там, азербайджанцам, к цыганам, там, и так далее, да. То есть есть какое-то предрассудки такие. И вот эти предрассудки, они присутствуют всегда. И вот что интересно, даже внутри одного народа могут быть предрассудки. То есть, ну, одно дело там, отрицательно относиться там, к цыганам, а другое дело отрицательно относиться к таким же украинцам, которые не совсем такие. Ну, например, там, Восточная Украина и Западная Украина, да? То есть эти пренебрегают теми, те пренебрегают теми. То есть такие предрассудки существовали всегда. И, к сожалению, в ранней церкви оно тоже, ну, существовало. Вот в наше время, вот обидно, конечно, но в наше время даже в церкви такое присутствует, да. Мы все понимаем, что мы все во Христе едины, да. Нет во Христе, вот мы помним послание апостола Павла, где он пишет, что во Христе нет уже ни иудея, ни эллина, да, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского пола, да. То есть Павел пишет, что во Христе мы одно. Мы большая семья. Но у нас часто даже во Христе идут какие-то предрассудки. Часто вот на уровне деноминации, да. Мы баптисты, вы харизматы, вы не такие. Или там вы православные, или вы еще какие-то, да. То есть мы лучше, те считают себя лучшим, да. Вот. Ну и такие предрассудки даже существуют внутри одной церкви. ну или внутри одной деноминации, да, есть баптисты свободные, есть баптисты отделенные, да, ну консервативные, да. Консервативные считают себя на голову выше, чем свободные. Да. То есть вот такие предрассудки существуют даже вот внутри деноминации. И, к сожалению, даже внутри одной церкви, даже вот в нашей церкви, да, могут существовать такие предрассудки. Вот кто-то кого-то считает более низшим, чем он сам. К сожалению, такое есть. Вот. И мы видим с вами, что и в ранней церкви была эта проблема. Вот. Что интересно, ранняя церковь, вот мы можем учиться, например, ранней церкви, как необходимо решать проблемы. Потому что проблемы – это не проблема. То есть наличие каких-то вот неприятностей, каких-то трудных ситуаций – это не проблема. Проблема, как мы выходим вот из таких ситуаций. Знаете, как вот на всяких семейных конференциях, да, говорят, что ссоры в семье – это неплохо. Это, наоборот, нормально. Это показывает о том, что вы еще не безразличны друг другу. То есть, если вы, ну, как бы ссоритесь, да, значит, вам еще есть дело друг до друга. Если вы уже перестали ссориться, значит, вы уже все, уже как две разные планеты. Поэтому проблема не в ссорах, а проблема в том, как вы решаете эти ссоры, как вы из них выходите. Так вот и здесь. Вот мы видим с вами в Деяниях апостолов, что проблема не в самих трудностях, а проблема в том, как церковь преодолевала. И вот для нас с вами Деяния апостолов – это просто шикарный пример, как преодолевать трудности правильно. Как из любой ситуации выходить правильно. Итак, смотрим, в чем суть проблемы. Проблема в том, что неверно раздавалась пища. Ну, как бы, может быть, это дико звучит в смысле, да, вот у нас пищу вроде же никто не раздает, то как бы вроде и все понятно. Вот, но если вы как бы окунетесь в то время, да, то в древности пенсии не существовало, да, то есть сегодня, слава Богу, да, слава Богу, может быть, она слишком маленькая, но она есть. Она все равно есть, да? Хоть там, может быть, хоть, ну, ее не хватает. Я понимаю, не хватает, да, но она все равно существует. В древности пенсии не было, да? Вот как человеку жить? Нужно было работать. Ну, если мы окунемся в ту эпоху, то я надеюсь, что вы знаете, да, что даже в то время работать, ну, женщины работать не могли. Ну, очень-очень мало видов работы было для женщин. В основном работали мужчины, а женщины в основном как бы занимались домашним хозяйством. Вот, если женщина остается уже в старости сама, вот, то ей, в принципе, заниматься нечем. Вот, то поэтому социальные вот эти нужды как раз вот решало общество. И вот, кстати, иудаизм в этом плане преуспел больше всех других народов. Именно в иудаизме вот эти проблемы решались лучше всего, потому что в других народах это не решалось. Как бы, твои проблемы, все, очень просто. Иудаизм пытался это как-то решать. Вот. Ну, например, допустим, в синагоге, вот некоторые историки пишут о том, что вот в иудаизме вот от синагоги выделялось два человека, ну, точнее, по два человека, и эти два человека ходили по домам, там, кто по рынкам, кто там по каким-то предприятиям, вот, ну, то, что современным языком можно назвать предприятием, ходили, просто собирали помощь нуждающимся. Вот просто ходили по домам. Вот представьте, да, вот если бы в наше время такое было. Вот мы посылаем парламентариев, да, от нашей церкви каждую пятницу. Они ходят и собирают подаяние для бедных. Это не десятина. Десятину все приносили в храм, а это железно было, да. А это как бы было сверхдесятины. Вот к вам приходят домой и говорят, типа, пожертвуйте на бедных. Однозначно ходили по рынкам, по торговцам, то есть, ну, тех, кто занимался каким-то бизнесом, их раскручивали в первую очередь. Ну и понятно, почему, потому что надо было как-то заботиться о нуждающихся. И вот эти люди, которые ходили, собирали, приносили потом, и при синагогах это потом раздавалось. И обычно старались раздавать так, чтобы, ну, там, понятно, были какие-то там списки, да, тех, кто бедные, сироты, вдовы, вот, их старались как-то раздавать то, что они насобирали, и старались раздавать так, чтобы хватило до следующей пятницы. То есть вот, ну, такой провиант выдавали на неделю. Был как бы свой прожиточный минимум, вот старались как бы в него вкладываться и выдавать. Вот я знаю, кстати, вот, вот в Европе есть, в некоторых странах вот есть такое, что при храмах, обычно при католических храмах, тоже вот есть как бы помощь бедным, вот, и там каждое утро человек может прийти, отстоять очередь и получить какой-то паек на сутки. Ну, вот в Европе это дается на сутки, и в эти храмы обычно эта еда попадает, либо кто-то жертвует, ну, и там не только еда, но в основном еда, и либо кто-то жертвует, либо сами предприятия там списывают. Ну, в цивилизованных странах у них обычно, если срок годности заканчивается, то они этот товар жертвуют. У нас он перебивается, да, там даты меняются, вот, а у них его жертвуют, и потом бедные его как бы получают. Вот так вот, вот даже вот эта современная практика европейская, она вот уходит корнями вот как раз в древность, да, потому что в древности это было, и вот было в иудаизме. Вот, поэтому иудаизм в этом плане как-то заботился о нуждающихся. Вот. И, естественно, ситуация в церкви была подобная. Вот как мы с вами уже проповедовали о том, что церковь ранняя взяла себя многие вещи именно из иудаизма. Вот общинность вот эту, забота о других, это было присуще иудаизму. Им не нужно было что-то изобретать. Ну, раз мы во Христе, давайте что-то придумаем особое. Им много не приходилось изобретать, потому что они уже жили в этой культуре, жили в этой системе. Вот. Единственное, конечно, что в церкви была немножко сложность в чем? Ну, если вы помните, да, у церкви начались проблемы с иудаизмом, да, иудаизм считал их еретиками. Потом позже мы, когда дойдем до апостола Павла, и кто из вас читает Деяния, вы, ну, сами знаете о том, как иудаизм относился к христианству. Вот, поэтому те люди, которые стали христианами, они уже автоматически лишались пособия. Вот если представьте, да, была какая-то там тетечка, да, вот она вдова, она, понятно, себя содержать не может, работы нет. Вот, о ней заботился иудаизм. Она стала христианкой. Автоматически ее как бы отлучали от синагоги. Все. Она лишала всего. То есть отлучение от синагоги, это было не просто с тобой не здоровались, а это тебя лишали абсолютно всего, абсолютно всех привилегий. Вот, она становилась частью церкви. Да? И, естественно, церковь должна была о ней позаботиться. Ну, а как иначе? Потому что церковь как бы считала, что мы еще должны быть еще серьезнее относиться к друг другу, еще более у нас должна быть семейственность, чем это в иудаизме практиковалось. Вот. То есть как бы было довольно-таки сложно. Вот это можно в какой-то мере сравнить вот с современным миром в мусульманских странах. Да? Вот я надеюсь, вы знаете о том, что во многих мусульманских странах, вот, ну и даже не только в самих странах, а вот именно в мусульманских семьях. То есть если кто-то из членов семьи становился верующим, ну или становится верующим, то все, он изгоняется из семьи. Вот даже вот Америка, да, вот современная Америка, вот я знаю много таких примеров, когда кто-то в мусульманской семье уверовал, семья его просто отлучает, все. Неважно, сын это, дочь, сколько ему лет, неважно, все. Просто выгоняется вот просто за шкирку и за дверь. И куда этим людям деваться? Ну, слава Богу, существуют церкви, да, которые о них заботятся. Вот примерно такая же ситуация была и в древности. Вот церковь заботилась о своих членах церкви. Вот, и церковь заботилась благодаря чему? Благодаря тому, что у нее было какое-то имущество. А имущество было в основном благодаря чему? Благодаря тому, что многие богатые жертвовали. Помню, мы с вами уже проповедовали, да, о том, что ну, Варнава там продал участок земли большой, да, и деньги принес к ногам апостолов. И написано, что очень многие, продавая какие-то там свои имения, приносили к ногам апостолов. То есть, ну, не обязательно они продавали абсолютно все до последней квартиры, да, там в основном многие из них продавали какие-то там, ну, типа, как мы сегодня назовем там, дачи, да, маетки какие-то. Ну, то, что у тебя сверх как бы прожиточного минимума, вот обычно такие вещи там, участки люди продавали, и это как бы поступало в церковь. Вот, и за счет этого церковь могла содержать вот таких вот людей. А, кстати, ситуация в церкви усугублялась еще тем, что очень многие люди в иудаизме могли жить в рассеянии, а на старость лет приезжали умирать на родную землю. Ну, вот есть такое, да. Вот. Сейчас, может быть, в современном мире такое уже не сильно, да, еще в старшем поколении я еще такое замечал, да, что жил непонятно где, а приехал умирать на родную Херсонщину, да. Вот. То вот в древности это было, что жили они непонятно где, но умирать они и приезжали именно сюда. И вот последние годы они жили здесь. Ну, и понятно, в основном это же были старики. Вот. И опять-таки это ложилось бременем на церковь. Вот. И так мы видим с вами, да, что какая ситуация. Ситуация в том, что одни получают больше, другие получают меньше. Ну, почему так? Я уже сказал о том, что эти настоящие евреи, они как бы чистокровки, да, они не осквернившиеся, их ноги не топтали языческую землю, вот, они не осквернились даже ногами. А другие жили в этом контексте. Вот, и в иудаизме была эта проблема, вот, даже вот в сами евреи, вы помните, да, что евреи, живущие в Иудее, отрицательно относились к евреям, живущим в Галилее. Галилея. Это территория Палестины, это территория даже современного Израиля, да, но при этом считалось, что Галилея языческая, что вот помните, да, вот когда Гамалиила обличали, вот, Иисусу говорили о том, что типа из Назарета может быть что-то доброе, не может быть, точно не может быть, потому что это чуть ли не языческий город. Вот так вот, вот иудеи относились внутри как бы своей системы, вот внутри иудаизма относились даже к друг другу, а тут эллинисты. Вот, и понятно, что лучшую долю давали настоящим евреям, и чуть меньше давали кому? Тому, кто приехал из России, тот, кто немножко не такой, да, вот, отличается от нас. Вот. Естественно, возник ропот. А в честь чего? Ну, мы же вроде как бы братья и сестры, мы же вроде бы одна семья. Почему мне дают меньше, а ему дают больше? Да? Или почему там мне секонд более там, низкого качества, а ему там более высокого качества? Да? Вот. Вот интересно, что возникает этот ропот. Вот. Мы видим с вами, что в ранней церкви вот появляется очередной кризис. И что делает церковь? Вот реакция церкви. Второй стих. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам оставить Слово Божие, пешись о столах». Ну, или заботиться о столах. То есть, что делают апостолы? Ну, казалось бы, раз есть проблема, вот неправильно раздают еду, то, по идее, апостолы, как самые духовные в этой церкви, должны конкретно вмешаться. Ну, как бы правильная реакция, да? Каким образом они должны вмешаться? Ну, мне кажется, наверное, должны как вмешаться? Самим раздавать. Это была бы вот самая идеальная картинка, да? Если бы они раздавали сами, все было бы по-честному. Тогда точно было бы все поровну, все как положено. Почему? Потому что самые духовные люди занимаются этой проблемой, да? Но что мы видим? Как поступают апостолы? Не так. Они лично не начинают раздавать. Вот. Что интересно еще, они не начинают проповедовать о том, что братья, сестры, вы же церковь, вы же должны любить друг друга. Там, то есть морали им тоже не читают. Да? Вот. Что они делают? Они, написано, созвав множество учеников, ну, похоже, не всех, но множество, и говорят о чем? Нехорошо нам оставить Слово Божие. То есть они понимают свою миссию. Мы должны заниматься Словом Божьим. Мы должны назидать церковь и проповедовать Слово Божие. Слово Божие должно звучать. А заботиться о столах, ну, если мы начнем туда тратить время, то тогда мы будем пренебрегать словом. То есть, ну, вот они прекрасно понимали, что в сутках 2-4 часа, и не получается везде быть эффективным. То есть надо выбрать что-то одно. И они это хорошо понимали. Вот, кстати, вот эта фраза «пешись о столах» на греческом это «дикаэней трапезос». Трапезос, точнее. «Дикаэней». То есть откуда слово «диакон» идет, да? «Трапезос». Ну, само слово трапеза, да, о столах, о еде, забота о еде. И вот они говорят, что все классно, но вот раздаянием вот этим, заботой о столах, наверное, это не нам. Да. Вот это слово, кстати, диаконей, упоминается еще в первом стихе, там, где звучит слово раздаяние, да, были пренебрегаемы в раздаянии, тоже стоит это же слово. Вот. Кстати, отсюда происходит слово диакон, да, это тот, кто... Ну, служитель, тот, кто заботится о столах, ну, как бы, современным языком, наверное, можно сказать, как администратор, да, административная какая-то обязанность. Вот, итак, что мы видим? Собирают они множество собраний из множества учеников. Ну, похоже, были не все члены церкви, и это понятно почему, потому что на тот момент церковь насчитывает, ну, по самым минимальным цифрам, где-то около 10 тысяч членов. Вот 10 тысяч членов – это минимум. Некоторые пишут, что, может быть, их было и 20 тысяч. Это берется Иерусалим и окрестность. Ну, то есть довольно-таки много, да, 10-20 тысяч. Вот. Ну, мы видим с вами точно цифры после проповеди Петра, там несколько тысяч показывают, потом позже еще несколько тысяч, да, то есть мы видим минимум цифру 8. А уже проходит несколько лет, и написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, то однозначно было минимум 10 тысяч. Да? Вот, мы видим с вами, что они не проводят членских собраний. Вот интересно, что они не собирают всю, вот там, вышли в поле, собрали членское собрание такое громадное, решают проблему. Вот, они собирают множество учеников, скорее всего, тех, кто вовлечен в данный конфликт. Ну, то есть тех, кто вот именно имеет с этим дело, вот этих сюда и вовлекли. И решает проблему именно с ними. Вот, то есть вот представьте, допустим, да, вот в нашей церкви бы, не знаю, вот, может быть, это не хороший пример будет, мне Яша потом как бы выскажет что-то, да, вот, допустим, в буфете, да, вот у нас какие-то проблемы возникли, да, кто-то из вас недоволен, что в бутербродах там тонкая колбаса, вот слишком тонко режут колбасу, вот это неправильно, да. Мало того, кто-то еще заметил, что кому-то эти бутерброды дают бесплатно, а кому-то за деньги. Вот что это такое? Что за пренебрежение? Да? Почему одним дают бесплатно, а другим за деньги? Вот представляете, если бы такая бы проблема возникла. Ну, слава Богу, у нас такой проблемы нет. Но представляете, если бы она возникла. Да? То есть, наверное, как бы всех, вот всех, вот два служения наши собирают, там еще чуть ли не всех там бывших членов церкви позвать, чтобы решать эту проблему, наверное, было бы это не совсем правильно. Потому что кто-то из вас скажет, типа, какие бутерброды? Я вообще не хожу в буфет. Что я там забыл? Да. То по идее к этой проблеме вы не совсем имеете отношение. Вот. Ну или там, не знаю, там еще какие-нибудь примеры, там на малой группе, там, допустим, или там в библиотеке, да, там книжки там неправильно загибают листочки, да, то есть и собирают опять-таки собрание всех. То есть, наверное, это было бы не совсем корректно. Вот, поэтому в данной ситуации, скорее всего, именно, ну, так у нас и написано, созвав множество учеников. Да, их было много, но похоже, что не все. Апостолы говорят, что нехорошо нам оставить Слово Божие. Там на греческом термин, который неприятно или неугодно. Вот неугодно Богу, чтобы мы оставили Слово. Вот, что они говорят? Они предлагают, третий стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек». Каких? Изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. То есть они вносят предложение. Есть проблема. То есть вот интересно, что апостолы не сказали, типа, братья и сестры, все, все, убираем вот эти все бытовые вопросы и продолжаем заниматься служением, проповедью слова. Они так не сказали. Они не сказали, типа, братья, сестры, вы ж плотские, вы ж понимаете, вы из-за хлеба ссоритесь. Ай-яй-яй-яй, разве можно так во Христе? Они тоже так не говорят. Да? Они видят, есть проблема, и начинают ее решать. И говорят, давайте, хорошо, есть проблема. Созвали собрание и говорят, сделаем так. Вы из среды себя. Вот вы видите эту проблему внутри вот вашего коллектива. Да? Вот давайте вы из среды себя выдайте вот нам 7 человек. Исполненных Святого Духа, исполненных мудрости, да, изведанных. То есть критерии, да? Вот есть особенные критерии. Изведанные. Изведанные – это одобряемые или имеющие хорошую характеристику. То есть из среды себя найдите людей, которые для вас авторитеты. Исполненные Святого Духа и мудрости. То есть должны быть мудрые духовные люди. Не просто кого-либо, а именно мудрых, имеющих хорошую характеристику, имеющих хорошее такое мнение в церкви. Вот таких людей выдайте нам, мы на них посмотрим и поставим их на это служение. А мы что? Четвертый стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. То есть чем занимаются, будут продолжать заниматься апостолы? Проповедью слова и молитвы. То есть они говорят, мы должны заниматься тем, к чему призвал нас Господь. Есть проблема, надо ее решать. Вот давайте ее даже решим с вашим участием. Вы предложите людей, которым вы доверяете, мы на них посмотрим, поставим их на эту службу, и они будут этим заниматься. Почему именно 7 человек, не совсем понятно. То есть мы точно не знаем, да, почему именно их 7 избрали, а не там 3, не 5, не 9, не 12, а именно 7. Вот. Может быть, потому что для той проблемы, вот они оценили, да, масштаб этой проблемы и посчитали, что, наверное, 7 это будет, ну, как и немало, и немного. Потому что если было бы, наверное, меньше нуждающихся, вот, вовлеченных в этот конфликт, может быть, поставили бы меньше. Вот. Ну, может быть, еще потому, что в иудаизме все-таки числа имели особое значение, и число 7 считалось числом совершенства, числом полноты. Вот. То поэтому как бы число 7, 7 диаконов, это вот как имена типа полнота, да, вот, ну, как бы достаточное число, достаточное количество. Вот. Итак, посмотрим с вами еще раз на критерии. Да? Есть определенные условия для того, как избирать вот, на диаконское служение. Более подробно в церкви потом уже Павел это описал в своих посланиях. В первом послании Тимофею, в 3 главе с 1 стиха, и в послании к Титу, в 1 главе вот, с 5 стиха. Он более подробно описывает, как выбирать служителей. Давайте посмотрим на этот отрывок. 1 Тимофею, 3 глава, нужно со 2 стиха. Павел пишет так. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не подпал в суждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Да? То есть мы видим с вами вот такие условия. Да? Чуть дальше Павел говорит уже конкретно о диаконах. Да? Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющими детьми и домом своим. То есть целый список вот таких характеристик. То есть если в Деяниях апостолов мы с вами видим, да, как-то так очень коротко, да, то уже позже там проходят годы, и Павел уже четко так как бы расписывает вот то, что в Деяниях 6 главе это сжато, да, кто такой духовный человек. Да? То есть Павел в посланиях потом это будет уже расписывать более подробно. Вот. А в наше время, вот интересно, вот как церковь реагирует в современное время, да? Некоторые говорят, типа, да в принципе, ну, как бы, если вам нравится избирать служителей по тому, как Павел советует, давайте избирайте так. Вот. Но некоторые церкви как бы отказались от этого и сказали, типа, да, будем избирать тот, кто нам, ну, вот, более приятен, да? Почему? Ну, потому что список довольно-таки сложный, список довольно-таки серьезный. И, ну, как бы, понятно, что в идеальную картинку, может быть, не каждый впишется. Поэтому некоторые эту картинку упразднили и сказали, ну, давайте хоть кого-то избирать, вот, более-менее нормальный для нас авторитет, значит, будем избирать. Вот, другие считают, что вот, это единственный идеал, вот только так и никак иначе. Вот, что вот строго-строго берешь кандидата и по списку погнал, да, если где-то хоть какой-то изъян есть, все, ты как бы отсторонен. Вот, поэтому вот есть такие разные варианты. Вот, а некоторые, третьи считают, что возьмем это за картинку идеальную, и будем тех, кто более-менее, ну, хоть как-то там приближается, хоть как-то стремится к этому. Потому что, ну, в идеальную картинку, может быть, не каждый впишется, но если человек хотя бы на пути к этому, да, вот он духовно растет, то, в принципе, уже достойная кандидатура. Вот, то есть есть разные варианты, как вот церковь, современные церкви относятся вот к данным спискам. Вот. Наверное, лучший вариант, это действительно, как говорит Слово Божие. Да? Если Слово Божие выдает нам этот список, то надо хоть как-то, хоть в какой-то мере, хоть по третьему варианту, хоть как-то соотноситься с данным списком. То есть не просто выбирать слушателей, которые стили бы слуху. Да, потому что Павел пишет, что будут и такие проблемы, да, что церковь будет выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху, к сожалению. Вот. И современный мир, кстати, не исключение. Вот. Я не знаю, там, знаете вы или не знаете, вот следите вы за новостями, там, может быть, но вот в современном мире, даже у нас в Украине, вот особенно сейчас среди харизматического движения, пошла такая мода разводиться. Вот развод, это уже для многих становится норма. Причем среди пасторов, не просто среди обычных членов церкви, а среди пасторов. И что интересно, эти пастора не прекращают свое служение. Они продолжают заниматься служением. И церковь их в этом поддерживает, говорит, типа, ничего, нормально. И жена потом где-то дает интервью, что типа, он помазанник Божий, все, не трогайте его, пусть себе занимается служением. Представляете, да, до чего мы дошли? То есть то, о чем пишет Павел в Тимофею или в Титу, да, вот это уже ушло на пятый план. Он помазанник Божий, все, давайте его не трогать. То есть Слово Божие уже отстраняется. Почему? Ну, он, в принципе, много лет уже здесь служил. Он своими руками создал эту церковь. Ну, не сложилось у него в семье. Причем иногда интересно, когда читаешь их интервью, да, он вроде бы такой вот ангел во плоти, да, она о нем так пишет, типа, что он такой классный, добрый, хорошо относится к детям там, и так далее, да. А он о ней пишет, она о нем пишет, такие слова, когда читаешь, думаешь, так если вы два таких ангела, чего ж вы не живете вместе? Вот если вот вы просто такие идеальные люди, да, чего ж вы тогда разбегаетесь? Вот, и вот самое обидное, что церковь молчит. Что церковь делает вид, что да, все нормально. То есть Слово Божие упраздняется. То есть некоторые давно уже отказались от тех стандартов, которые написаны в Священном Писании. Вот. Но, наверное, лучший вариант это все-таки поступать так, как написано в Священном Писании. Вот в 5 стихе написано, что это предложение понравилось всему собранию. То есть все, услышав эту речь апостолов, одобрили это. И написано, кого не избрали. Перечисляются не все по именам. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Да? Вот, кстати, по именам, ну, если посмотреть на их имена, то мы видим с вами, что в основном ну, весь список это евреи как раз из рассеяния, а один даже прозелит, то есть бывший язычник. То есть, представляете, да? То есть, как апостолы предлагают? Вы предложите из среды себя людей. Вот, естественно, ну, понятно, эллинисты же пренебрегаемые, да? Поэтому, естественно, они как бы рекомендуют своих кандидатов, но они все равно основываются на критериях изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Все равно они соответствуют вот, выбору этих критериев. Вот. И выбирают вот таких людей. Причем один из них даже обращенный из язычников. То есть когда-то он был прозелитом, потом стал иудеем, и уже будучи иудеем, как бы уверовал во Христа. Мы видим с вами, да, что для каждого из них это была очередная ступенька в их служении. Вот интересно потом посмотреть на историю церкви, и мы видим с вами, что большинство из них потом даже начинают проповедовать. Вот, да, вот как бы их поставили на то, чтобы они, ну, на обязанность заниматься столами, заботиться о столах. А мы видим с вами, что потом большинство из них начинают проповедь. Ну, по крайней мере, точно мы знаем это уже из самого Писания, не из каких-то там источников, а из Писания мы видим Стефана, который будет заниматься проповедованием и в конце концов как бы погибнет. Да? Мы потом позже увидим с вами и Филиппа, который тоже как раз занимался проповедью слова. То есть видим с вами, что реально они были исполнены Святого Духа, мудрости, авторитетные люди, которые потом после, я не знаю, сколько вот они времени тратили на занятия, вот именно забота о столах, но мы видим с вами, что в конце концов они вот как бы занимаются именно активной деятельностью. И когда церковь рассеивается, апостолы как раз остаются в Иерусалиме, да, и продолжают назидать церковь, продолжают назидать оставшихся, да. А основные евангелисты как раз вот являются вот эти люди. Именно вот эти люди выходят потом на проповедь. Вот. Об их судьбе мы мало что знаем. Вот дальнейшей судьбе. Вот, мы встречаем только Стефана и Филиппа на страницах Священного Писания. Вот, а с остальных мы, кроме каких-то вне источников, вне Писания, оттуда мы кое-что можем знать. Но в самом Писании мы не знаем. Вот, и об Николае, об этом антиохийце, есть такая легенда, что вот потом в Писании мы когда с вами встречаем такую секту под названием Николаиты, да, в Откровении мы их с вами встречаем, вот, то говорят, что именно начало она берет именно отсюда. Но опять-таки, точно мы не знаем, от этого Николая или не от этого Николая, то есть непонятно. Вот. Но даже если от этого Николая, да, то вот что интересно, то, что тебя ставят на высокую должность, да, ну, дают тебе авторитет в церкви, да, это не говорит о том, что ты всегда будешь в истине. Как бы высоко ты ни взлетел, у тебя всегда есть шанс уклониться. То есть ты всегда можешь стать, наоборот, противником церкви. Вот. И если это действительно тот Николай, то вот он именно так и закончил. Вот. Поэтому, опять-таки, в очередной раз, да, Писание нас предупреждает, что нужно быть очень аккуратным. Вот. Еще что интересно, что вот эта вот власть, которая им дается, да, опять-таки, это не так, как в миру. Да? Вот для нас, когда мы слышим понятие власти, то власть – это кто? Ну, это человек, который наделен властью, у него есть там сила, да, и он тебе сказал, ты это сделал. В церкви мы видим это наоборот. Их поставили на служение. Они стоят возле стола и раздают хлеб. Вот это вся их власть. Честно разделять нуждающимся. Смотрим дальше. Написано в следующем стихе. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. Зачем их поставили перед апостолами? Ну, скорее всего, что апостолы должны были, ну, как бы посмотреть на них и тоже оценить. То есть, как бы поставить свою печать. Согласиться с тем, что действительно вы избрали людей достойных, изведанных, исполненных Святого Духа и мудростью. Вот. Апостолы поставили эти критерии, и эти три критерия должны были быть исполнены. Вот. И когда их поставили, апостолы посмотрели и сказали, да, хорошо, мы согласны. И написано, что они помолились, возложили на них руки. Да. Вот. В древности был такой обряд, как рукоположение. Ну, он как бы и сегодня есть, да, но в древности он тоже есть. Вот интересно, вокруг рукоположения тоже сегодня ведутся много дебатов, очень много, да, потому что вы знаете, вот, как относятся православные католики к рукоположению, как относятся протестанты, это, ну, абсолютно разные вещи. Вот я не знаю, как вы относитесь, потому что каждый из нас, ну, мы с вами являемся протестантами, да, но в то же время мы живем в православной культуре. И хотим, мы того не хотим, но на нас влияет эта культура. Вот. И у нас вот в протестантских церквях очень часто мы можем встретить вот такую смесь, вот реально смесь. Да? Мы как бы доктринально исповедуем одно, а на каком-то внутреннем или интеллектуальном уровне верим в другое. Вот. И это относится ко многим вещам, там, к крещению, к молитве, к исповеди, к причастию, к многим-многим другим вещам. Вот у нас реально может быть такой православный взгляд. Вот. Так вот, что интересно по рукоположению. Вот, рукоположение вот, в древности в основном это было как церемония. Это как ну, поставить человека в должность. То есть его рукополагали вот, именно на служение. Да? Это как бы свидетельство для окружающих, что вот этот человек посвящен на определенное служение. Ну, то есть даже без мистики. Это не то, что вот мы сейчас над ним помолились, и он стал особенным. То есть иногда мы видим с вами, вот если вы внимательно изучаете Писание, то вы заметите, что иногда мы видим, что когда вот на новообращенных апостолы возлагали руки, на них сходил Святой Дух. Иногда мы видим, что когда на кого-то Иисус даже мог возложить руку, человек исцелялся. А иногда просто возложение рук – это просто как посвящение. Вот, кстати, вот этот термин, то, что у нас здесь переведен как «возложили руки» или «рукоположение», да, иногда он даже переводится, как вот там, помните, там в конце «Деяния апостолов» Павел, когда там они потерпели кораблекрушение, написано, что они там разложили костер на берегу, да, и Павел как бы собрал хворост и положил в костер, да, потом, когда змея его кусила. Вот, так вот там тот же самый термин «возложил дрова в костер». То есть мы же понимаем прекрасно, да, что ну, явно там никакой мистики нету. Да? Когда он возложил дрова в костер, и что-то особое произошло. Да? Ну, кроме змеи, там ничего особенного и не было. Поэтому рукоположение очень часто это просто как вот, свидетельство перед внешними. Если говорить современным языком, то это как в какой-то мере, как, наверное, инаугурация президента. Да? Вот президент вступает в должность, да? Он дает клятву, и все. С этого момента он президент, он может там издавать какие-то законы, указы, но мистика вряд ли какая-то происходит, да? Вот, ну, ореол возле него никакой там не летает, да? То есть каким-то особенным он не встает. Вот, или, если еще раз такой пример можно привести, то вот как у нас бракосочетание, да? Вот они выходят сюда, над ними совершают молитву, и потом пастор говорит, да? Властью, данной мне Богом, объявляю вас мужем и женой, да? Вряд ли происходит какая-то мистика. То есть законы, вот есть реально законы, которые прописаны, да? Вот есть законы, Божьи законы. Бог дал закон, все. Становится одной плотью и точка, да? То есть закон работает, но мистика вряд ли. То есть у православных и у католиков, вы знаете, да, у них есть семь таинств, и у них бракосочетание – это таинство, да? Точно так и рукоположение, у них таинство, да? То есть у них обязательно вот рукоположение – это какое-то таинство, совершаемое над данным человеком, и теперь он особенный. Это у нас с вами, мы можем молиться кто угодно, исповедоваться перед кем угодно, да? У нас причастие могут разносить, в принципе, нерукоположенные, то есть, ну, любой из вас даже может это сделать. Почему? Потому что у нас доктринально так прописано. У православных не может, у католиков тоже. Потому что он рукоположен на совершение таинств. То есть, если обычный диакон православной церкви помолится над хлебом и над вином, то по их доктринам ничего не произойдет. Хотя, если мы с вами читаем Священное Писание, то мы видим с вами, да, что как совершалось причастие в ранней церкви. Обычно во время ужина, обычно даже по домам. Они собирались, у них был совместный стол, совместная трапеза, да, и в какой-то момент они, давайте вспомним страдания нашего Господа Иисуса Христа. Все. Просто вспоминали эти страдания, да. Потом позже это превратилось в какую-то особую такую мистику. И мало того, что мистику, так еще эту мистику мог совершать только особый человек, только рукоположенный. Мы с вами считаем, что, ну и это как бы подтверждается Писанием во многих случаях, что рукоположение – это больше как признание. Это как вот просто вот мы перед церковью говорим о том, что данный человек теперь будет заниматься вот этим служением. Это мы видим в Деяниях апостолов позже. Когда будут призывать на служение Павла и Варнаву, написано, что они, помолившись, возложили на них руки и все, отпустили. То есть функция Павла и Варнавы не изменилась. То они проповедовали внутри Антиохии, теперь они то же самое делают, но просто на большей территории, и все. То есть физически и духовно они не изменились. Они какие были до этого проповедниками, вот такими же и стали после этого. Просто их как бы уполномочили прилюдно на определенное служение. Вот поэтому вот рукоположение – это в какой-то мере как церемония, которая вводит в должность избранного человека. Седьмой стих. «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Вот интересно, что Лука периодически на страницах о Деяниях апостолов, он проводит такую черту, он подводит такой итог. Слово Божие растет, число учеников умножается. Вот те из вас, кто чуть-чуть больше копал Деяния апостолов, да, вы знаете, что она делится на 7 разделов. Ну, не на 28 глав, как она у нас поделена, да, уж, ну, я надеюсь, вы прекрасно понимаете о том, что ни Павел, ни Лука, ни другие авторы, они не писали с разбивкой на стихи и на главы. То есть разбивка на главы и на стихи – это уже средние века. Оно удобно. Конечно, удобно, потому что мы, когда говорим ссылку, вы прекрасно знаете, о чем речь. Полистали Библию, нашли ее. Но в древности так не было. Вот. Но нужно уже было как-то разбивать книгу. И вот Лука разбивает как раз вот таким образом. Он подводит итог. Слово Божие растет, число учеников умножается. Вот интересно, что он заканчивает вот этот раздел именно вот здесь. И интересно, что, описывая проблему, он подводит итог, что, несмотря на проблему, Слово Божие растет, число учеников умножается. Вот смотрите, как красиво делает Лука, да? Он говорит, да, проблема в церкви есть. Она не сапфира уже были, уже там кого-то пытались арестовывать, вот, и внутри церкви уже есть проблемы, да? То есть проблемы внешние, когда власти тебя давят, будь то религиозные власти, будь то политические власти, и есть проблемы внутренние. Но эти проблемы не останавливают проповедь слова. То есть церковь не замыкается на проблемах. Церковь не говорит типа, ой, проблема, ну, давайте разойдемся по домам. Церковь преодолевает эти проблемы. И Лука пишет, что Слово Божие росло, число учеников умножалось. То есть, казалось бы, начинается глава с проблемы, внутри проблемы, там они хлеб поделить не могут. Казалось бы, все, это ж финиш церкви. Это крах церкви, которая не может разобраться внутри себя из-за еды, из-за куска хлеба. А Лука пишет, что они мудро решили эту проблему, и это привело к тому, что Слово Божие растет, и число учеников умножается в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились верой. Да? Представляете, даже из священников, даже из тех людей, которые осуждали Иисуса на смерть, которые были сторонниками того, что Он не Мессия, Его нужно распять, даже из их числа очень многие покорились верой. То есть, смотрите, да, что мы видим на примере ранней церкви? То, что в церкви могут быть проблемы, нужно их правильно решать. Да? И также мы видели с вами, как правильно избирать служителей. Да? Вот, в данном отрывке Лука описывает о том, как их правильно избирать. Вот. Поэтому хочу вот в конце сказать, что какие бы проблемы ни были, надо их преодолевать, надо их решать. Внутри церкви, в вашей личной жизни, вот неважно, что происходит, нужно эти проблемы решать. Есть духовные способы выхода из этих проблем, и выходы из этих вот кризисных ситуаций как раз служат к тому, что церковь будет возрастать, церковь будет увеличиваться. Даже вот в нашей стране сегодня ситуация такая, да, что у нас кризис. Кризис, ну, во многих отношениях кризис, да, но даже этот кризис может послужить во славу Бога. Пусть Бог вас в этом благословит, и пусть помнит нам как раз об этом, всегда поможет нам помнить, что кризис – это может быть стать ступенькой к более высшему уровню. Аминь.
Давайте сейчас будем поклоняться и петь нашему Богу, вот, а потом дальше будем.
суд твоих руках. Я хочу быть таким, как ты. Я хочу быть таким, как ты.
Сестры, присаживайтесь, пожалуйста. Я буквально хотел всех поблагодарить, кто в среду там молился, постился. Я знаю, брат один мне звонит, мы уже едем с Одессы. Говорит, ну что, говорит, вы выиграли или что, кушать мне или не кушать? Я говорю, кушать. Вот, спасибо всем, кто постился и молился. Я буквально хотел два слова, вот, как свидетельство сказать то, что произошло в среду. Ну, мы выехали в 6 утра. Отсюда, с Херсона, и где-то как раз часов 10, наверное, 10-10 мы уже были возле суда апелляционного в Одессе. Правда, я не знаю, братья и сестры, ну, лучше Херсона пока города я не вижу. Вот, я не знаю, что люди в Одессе нашли. Мы только 2 часа, наверное, по Одессе ехали, потому что пробки, ну, страшные были. Вот, и приехали в суд. Пока мы там зарегистрировались, пока там документы, это все. Ну, ждем мы заседания. Кстати, кто-то из братьев и сестер говорит, слушайте, а что у вас суд? Был вообще 15 минут? Я говорю, да не 15 минут, минут 40 был. Говорю, а как это? Одна смс-ка приходит о том, что молитесь о суде, а буквально через 15 минут пришла смс-ка, что мы уже выиграли суд. Я говорю, ну, это не от нас зависит, это там система так срабатывает. Но факт в том, что где-то, да, действительно, ну, минут 40 был суд. Мы зашли в суд, значит, и пока мы ждали там в коридоре, вот, ну и я, и брат наш Владимир Финкевич, постоянно кто-то звонил, мы по телефону разговаривали, ну а люди ж ходят, мы же не знаем, кто из них судья, кто из них просто секретарь, кто из них кто, мы же не знаем этого. Вот, ну и продолжаем там говорить, кто-то из церкви позвонил мне, а потом они же одевают мантии, так раз, уже выходят те же самые люди, которые ходят. А я же думаю, что они на меня так смотрят? То ли, ну я же без креста, ну с бородой, ну как это самое, ну... Тут реально обращают внимание. Ну зашли, мы сели, вот, с одной стороны, там, наши оппоненты приехали, я что-то думал, что они не приедут, а с другой стороны, мы, ну я с Владимиром, ну и судьи спрашивают, так, а кто из вас кто? Вот, ну мы там объяснили, кто из нас кто. А потом судья говорит... представителям Херсонгаза. Ну, вам есть что сказать? Ну, да, есть. Ну, мы просим, отмените, пожалуйста, херсонское решение, ну, Херсонского хозяйственного суда. Ну, хорошо. Девочка села это, и она говорит, ну, а можно к вам вопрос? Судья спрашивает. Скажите, а что вы, ну, вот если вас в постанове там этой кабинета министров что-то не устраивает, что вы на Кабмин не подали? Вот вам надо подать в суд было на Кабмин и уже судиться с Кабмином. Ну, а девочка объясняет, говорит, ну, вы понимаете, я... Ну, мы посчитали, что это нецелесообразно, это энергоемко. А судья такая кивает, говорит, ну да, понятно. Вот, проще с церковью судиться. Вот. Ну, потом спрашивают у нас, так, представители церкви, вам есть что сказать? Ну, наш брат Володя встал, говорит, ну, мы хотим все оставить, как оно есть. Но если можно, добавьте нам чуть-чуть денег в связи с тем, что у нас тут вытраты, ну, на суд были. Вот. Ну, а я потом говорю, ну, у вас есть еще что-то сказать? Ну, я говорю, ну, я служитель этой церкви и принимал решение год назад включать газ вот именно в это время. Говорю, к сожалению, мы сейчас замерзаем, вот, ну, реально, братья и сестры, вы слышите, ну, вы видите, да, у нас ну, по церкви так прохладно. Вот. Говорю, мы сейчас замерзаем, потому что опять Херсонгаз ведет, ну, незаконно поступает с нами, а потом опять будет на нас суд подавать. И может быть такое произойдет, что через год мы опять встретимся в этой комнате, и опять вы будете меня судить за то, что я незаконно, как будто бы я незаконно включил газ. Вот. Ну, я объяснил ситуацию, что у нас тут две семьи живет, и у нас на то время жили беженцы, и там как раз были детки маленькие, одной там, по-моему, девочке было 2 месяца или 3 месяца, а детям там было по 10. Говорю, потому мы включили газ, и нам надо было обогреться. Вот. И говорю, вы же понимаете, я говорил вот представителям Херсонгаза, говорю, вы же не со мной судитесь, говорю, вы же не с Яшей Савенко судитесь, говорю, это же не мои деньги, это деньги Бога. Вот это церковные деньги, люди пожертвовали эти деньги, вот, пожертвовали Богу. Вот потому я вас не проклинаю, я просто вас предупреждаю, что с Божьими деньгами нельзя шутить. Вот. Ну и сел. Вот, она говорит, ну ладно, говорит, давайте это, выходите, мы сейчас тут порешаем. Ну, мы вышли, через какое-то время они нас зовут, говорят, ну, у нас тут не хватает документов, предоставьте, ну, ваши расходы, ну, на что у вас там расходы, что вы хотите больше денег. Вот, брат Володя говорит, ну так вот, я вам могу эти документы подарить, они мне не надо, вот, возьмите себе. Ну, выйдите еще на 5 минут. Ну, мы вышли, я не знаю, может быть, минут 10, а тут уже все, тут куча людей уже собралась. Я смотрю, мы заходили, никого не было, уже там 2 или 3 заседания. А перед тем, как мы заходили на суд, один из судей говорит, так, давайте быстрее, 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 потому что нас сейчас заминируют или выключат свет. А я ж не понял, в чем вообще ситуация. Он говорит, давайте быстрее, чтобы мы успели рассмотреть вот это церковное дело. А потом, когда мы уже, ну, суд выиграли, то выходим на улицу, а там же все, там же куча людей, транспаранты, в самом здании суда там милиции куча, много людей. Оказывается, там вот эта ситуация, то, что, помните, по новостям показывали там в связи с нефтеперерабатывающим заводом, вот. Ну, и мы заходим, значит, объявляют нам решение, судья говорит так, ну, в общем, мы приняли решение все оставить, как оно есть, и Херсонгаз должен будет еще выплатить дополнительно, там, по-моему, 2600 гривен церкви за расходы. Вот. И вот реально, я даже забыл за эти расходы, если честно. Я что-то подумал, вот Бог реально больше сделал, чем даже мы ожидали, внутренне. Мы не ожидали, что так будет. Мы даже не ожидали, что они посчитают и обяжут Херсонгаз это, ну, это все выплатить нам. Вот потому, братья и сестры, я, во-первых, хотел, чтобы мы поблагодарили Бога, вот просто поблагодарили Бога за то, что Бог милостив к нам и Бог заботится о нас. Это, ну, такая первая тема для молитвы. А вторая, я хотел бы очень попросить, чтобы Бог как-то помог нам дальше строить взаимоотношения с Херсонгазом, потому что, ну, не совсем просто. Они реально очень, ну, недовольны этим. Вот. И уже между вот этими судами, которые, ну, между Херсонским судом и апелляционным одесским, у нас уже было несколько таких вот, ну, стычек, они там присылали бумагу, что мы вас будем отключать, там, присылали по факсу, присылали письмом, вот, потому мы, ну, мы ничего незаконного не сделали, ну, как на мой взгляд, и по суду то же самое, вот, но все равно хотелось бы, чтобы, ну, какие-то отношения были такие, чтобы люди поняли, что с церковью нельзя так вот себя вести, вот, потому я хотел бы вас поблагодарить и просить дальше вот молиться об этом, пусть вас Бог благословит, спасибо.
Из-за того, что мы выиграли суд, сегодня в буфете бутерброды бесплатные, да, Яша? Празднуем? Не? Ну, значит, платные. Платные для всех. Да, Коль? Для всех платные, по одинаковой цене. Сейчас у нас будет время, братья и сестры, для покаяния, время, когда мы сможем подумать о своей жизни, время, когда мы сможем, может, как-то проанализировать свою жизнь и, может, принять какие-то решения. Вот. Обычно в конце каждого служения у нас есть это время. И это время для тех людей, которые уже готовы к покаянию. Они знают, вот, зачем они это делают. Они знают, ну, уже подошли к такому решению. И сейчас это будет время, когда будут стоять братья впереди. И кто хочет помолиться и покаяться перед Богом, вы сможете это сделать. Вот. Это действительно прекрасная возможность, которая есть каждое воскресенье для каждого человека, который находится в этом зале или которых мы приглашаем сюда. Может быть, как-то по-новому построить свою жизнь, пересмотреть, может быть, свои отношения с близкими, свои отношения с Богом, свои отношения там, с друзьями и жить по Библии. И, естественно, без Бога жить по Библии, жить по-нормальному – это невозможно, потому что нужна поддержка вот, в этом грешном, таком несовершенном мире. Вот, нужно такое ободрение, И очень сильная Божья поддержка, поддержка Духа Святого. И Бог обещает поддержку всем тем людям, которые посвятят свою жизнь Ему, смирятся перед Ним, признают свою нужду в Нем и будут жить вместе с Ним, будут читать Слово Его, будут стараться исполнять Библию, стараться исполнять то, к чему Он призывает. И сейчас это будет время. Если кто-то хочет покаяться, вы сможете сделать это. Мы будем за вас молиться всей нашей церковью, будем переживать и будем ждать, чтобы действительно хоть для кого-то сегодня день оказался днем спасения. Вот. Поэтому давайте, братья и сестры, поднимемся, будет звучать тихая музыка. Кто хочет покаяться, вы сможете это сделать, и мы будем за вас молиться. Боже, благодарю Тебя за этот день, благодарю за то, что милость Твоя продолжает действовать, Господь, и Ты продолжаешь прощать наши грехи, Ты продолжаешь являть милость. Очень Тебя просим за наших друзей, за наших родных, за наших родственников, которые не знают Тебя. Господь, помоги нам быть для них хорошим примером, чтобы они увидели Твою любовь в нас и в нашем отношении к ним, и чтобы они тоже захотели стать Твоими и спаслись, Господь, от греха, спаслись для вечной жизни, для славы Твоей. Аминь. Братья и сестры, хотел бы... одно объявление для братьев. Вот в офисе церкви продолжает собираться братская группа, поэтому, если кому-то интересно, можете подходить, общаться. В прошлый раз не было из-за женского служения, а в этот раз будет. И также все, кто проходил курсы по оказанию первой неотложной медицинской помощи, вот... Просим задержаться сейчас вот в зале, тут вот Ваня хочет что-то сказать. Ну, кто не проходил, те могут быть свободны, а кто, вернее, продолжить ваше общение в буфете, может быть. А кто проходил, пожалуйста, задержите, сейчас будет пару объявлений для вас.